Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы всех с большим удовольствием приветствуем вечером в четверг в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех наших зрителей, которые оказались в нашей компании в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Спасибо большое, что по привычке вы включаете любимый YouTube. Конечно же, мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что выбираете и доверяете нам. Ну и, конечно, приветствуем всех, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, где бы вы ни были, на какой бы площадке вы ни оставались вместе с нами, этот час он будет и очень важный, и интересный, как всегда, много событий, много громких заголовков и обещаний. А мы будем сегодня как раз разбираться в том, что за ними стоит. И, как всегда, я призываю вас быть активными, делиться своим мнением, делиться своей оценкой, потому что мы хотим, чтобы не только вы слушали то, о чем мы говорим, но еще и, может быть, подсказывали нам что-то, там какие-то свои, какое-то свое мнение, свои критические оценки. Это тоже для нас очень важно. Ну и неизменно то, что сегодня будет оставаться, это, конечно, этот час мы проведем в компании Марка Фейгина. Именно его будет авторская аналитика. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф. Естественно, тех, кто нас смотрит в прямом эфире в сети X на аккаунте Фейгин Лайф и в телеграм-канале Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Там, друзья, ну и давайте, как всегда, мы будем задействовать наш чат для того, чтобы он был живым, для общения. Вы знаете, что, а если не знаете, то я вам расскажу. Согласно последним вбросам, встреча между Трампом и Путиным, с которой мы сейчас начнем, с Марком Фейгиным, она может состояться чуть ли не 15 августа. Вот давайте вы напишите, насколько вы склонны к тому, чтобы доверять информации и думать, что так быстро, в течение следующей недели, может действительно состояться эта встреча. Для вас, Марк, как всегда, будет вопрос сложнее и со звездочкой, потому что много составляющих. Вчера, с одной стороны, происходила эта встреча Виткова и Путина, и после нее оставался вот такой шлейф распиаренности. Все очень хорошо, как сказал Дональд Трамп, результат даже превзошел все ожидания. Далее вот появилась эта информация насчет потенциальной встречи с Путиным, притом очень скоро, молниеносно. В какой-то момент казалось, что это вброс Вашингтона, чтобы загнать в угол Путина. Но из Москвы сказали, да-да, мы собираемся, мы прям хотим, вот уже и место вроде как выбрано, только еще про дату мы вам ничего не скажем. А уже сегодня Трамп передает по своим различным каналам, он говорит, но у меня есть условия. Мы с вами отдельно поговорим про российские условия, но у Трампа есть условия. Встреча Путина и Зеленского. И вот в этот момент, когда вы увидели эту новость, для вас стало очевидно, что все-таки Путин с Трампом встретится или скорее никогда, потому что у каждого есть свои условия.
Ну, конечно, со стороны Москвы это очевидный разводняк. Вот я так это расцениваю. Кто-то ищет оптимизма в этом во всем. Для меня совершенно очевидно, что это разводняк. В чем он? Приехал Витков, опубликован его план. Давайте я его зачитаю по ресурсам и из Кремля, и по иностранным источникам. В принципе, он и выглядит очень реальным, этот план. То, что озвучилось, похоже на то, что в этом плане содержится. Значит, я цитирую. Появились предполагаемые детали предложения спецпосланника президента США Стивена Уиткофа, пишет польский портал ОНЕТ. Ну, там ссылка идет на какие-то ресурсы. Россия и Украина заключат не мир, а перемирие. Предусматривается фактическое, не юридическое признание российских территориальных достижений путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет. Дальше. Большинство антироссийских санкций отменяются, но, опять же, оговаривается, большинство, но, наверное, те, которые могут отменить, тот же Вашингтон и, возможно, те европейские страны, которые будут согласны на такой шаг. Это еще вопрос. Трамп же созванивался с европейскими странами, что он обсуждал с ними? В долгосрочной перспективе происходит возврат к импорту российского газа и нефти, а гарантии не расширения НАТО отсутствуют. То есть таких гарантий вроде как не дают. Опять же, хотя, я думаю, Москва будет настаивать на внеблоковом статусе Украины, но и приостанавливать военную поддержку Украины никто не обещает. Ну, то есть из того, что мы видим, это похоже, близко к тому, что мог предложить Уитков. Это не значит, что Москва это приняла. Да? Значит, выглядит так, что фактическое признание российских территориальных достижений на 49 или 99 лет – это то, что занимает Москва, а не то, что она хочет в виде четырех областей, ну и так далее. Хотя звучало слово «обмен», если вы слышали, «обмен территорий».
Да, но позвольте я только уточню, что все-таки с Киева есть единственный комментарий, это от советника главы ВСО президента Дмитрия Литвина, который сказал, что он не подтверждает вот это, то, что вы только что... издание польского, польское издание, он не подтверждает. Принимать это за чистую монету тоже нельзя, но вот официальный Киев говорит, мы об этом плане не знаем.
Не знаем, но я думаю, что такой план есть. Со стороны Вашингтона он был, возможно, предложен. Это не значит, что он был принят, это не значит, что его предлагали Украине парафировать, согласиться, предложить, там, допустить. Но я думаю, что где-то очень рядом то, что мог предложить Уитков от имени Трампа. Я допускаю это. Я думаю, под этим основанием какое-то все-таки есть. Это выглядит очень по-трамповски. Очень по-трамповски. Значит, чем ответила Москва? Она разве согласилась, как предполагалось в отдельных изданиях, но вот на всеобъемлющее прекращение огня мы не пойдем, но вот типа воздушное перемирие возможно, то есть прекратить взаимные удары. Но и этого нет. Но, во всяком случае, мы ничего не слышим по этому поводу. Раз. Значит, о плане тоже ничего, даже позитивного намека. Про встречу на высшем уровне сейчас мы отдельно поговорим. Это как бы то, что Москва, видимо, тот путь отступления, который она для себя определила. На высшем уровне, пожалуйста. Причем, как? Значит, вы же видели, что они говорили вообще о встрече на высшем уровне. Потом конкретно, да, с Трампом, то мы готовы встретиться. А по поводу Зеленского там твердое нет. Как оно выражено было? Сначала Ушаков сказал, ну, это было предложено страной на переговорах Уитков и Путина, но мы не комментировали это. Вот положительно комментировали встречу Путина и Трампа, а вот по поводу Зеленского мы вот комментарии уже не давали. Это же не наша инициатива. А Путин позже, как его поймали, типа он шел с президентом УАЭ, и, значит, говорит, что я, в принципе, не против Зеленского. Но ведь там же надо условия выполнить. Это же вот не из бухты-барахты. Ну, я так, с его языка. Значит, то есть с Зеленским нет. Он не собирается сейчас делать. Помните, я говорил о том, что он может пойти на какую-то встречу на высшем уровне, но мы понимаем, что встреча с Зеленским для него – это понижение статуса. То есть решать... с Трампом, их хорошо бы еще и с Си Цзиньпином на троих, это ок. А с Зеленским это как бы он выходит на его уровень. А Трамп, ну давайте, дети мои, давайте, да, типа договаривайтесь. На это он не согласен. То есть он считает, что он договариваться должен в принципе. Сейчас мы даже не говорим о чем. Но именно с Трампом, а не с Зеленским. Такова позиция Москвы. Ну причем это же Думбле, как это сказать, это уже второй раз. Зеленский вообще прилетал в Стамбул, говоря там, давай, подъезжай, будем разговаривать. Когда ты сам же 12 мая предложил прямые переговоры, ну тогда делегации. Значит, точно он не хочет встречаться с Зеленским. Что хочется Вашингтон? Вашингтон, в принципе, вот сам Трамп, не сильно заинтересован во встрече с Путиным. Лично, вот на двоих. Во-первых, потому что он с ним и так уже 6 раз разговаривал, только официально. Я думаю, на встрече Уиткова вчера они по телефону созвонились. При Уиткове. При присутствии Уиткова. Я думаю, я не знаю этого. Это мое чистое допущение, я не знаю. Просто это логично. Слышь ты, алло, ну давай как-то там что-то решать. Вот приблизительно вот так. Этот, Стиви, я здесь. Значит, ты давай там вот это, а я вот готов встретиться. Может быть. Но я думаю, что Вашингтон заинтересован именно в том, чтобы во встрече действительно в трехсторонней или там во втором формате, значит, Трамп приводит на вторую ее часть Зеленского, участвовал именно он, президент Украины. Почему? Если вдруг они ни о чем не договорятся, он может всегда сказать, слушайте, я, Трамп, сделал все, что можно, я вот даже на встречу пошел на то, что встречу на высшем уровне провел, привел этих двоих, ну ладно, даже вот пусть Путин отказался, но это Путин отказался. То есть это не демпинг меня, Трампа, это я капитализирую усилия, которые я приложил к тому, чтобы такую встречу провести. И это все, что я мог сделать. Я не брал на себя обязательство заставить там, нагнуть Путина, там, въебать его, там, извините за выражение, но чтобы он согласился на прекращение огня. Нет, я такого... А когда ты вдвоем встречаешься, ты выходишь и на брифинге, а говорить-то нечего. А Путин скажет, да, надо продолжать переговоры, вы знаете, все это привести. Экспертные группы, 3 группы. Вот это вот все. Зачем это Трамп? Объясните мне, пожалуйста. Зачем это Трамп? Ну, ты же уже и Уитков 5-й раз послал. Он 3 часа беседовал. Вы по телефону. Это, то. Сам уже с ним встретился. А тебе это... Поводили, как говорится, перед самым твоим носом. Зачем это Трамп? Конечно, Трамп и Вашингтон в его лице будут настаивать на именно участии Зеленского. И это станет камнем преткновения. Они договорятся. Для Путина, в принципе, встреча с Трампом – это хорошо. Во-первых, это на его уровне. Вот смотрите, со мной вот встречается. Мы тут на двоих решаем. Судьбы мира. Да, конечно, Украина, но это только часть вопроса европейской безопасности, понимаете? А Трамп-то что решать? Он должен оправдаться перед своими избирателями. Должен выступить миротворцем, как он себя и позиционировал. Окей. Это ему зачтется, это его капитализирует. Согласен. Но для Путина это вопрос краеугольный. Это и окончательный выход из изоляции, это уже разговор на равных в его, так сказать, интерпретации, в его представлении. И это, опять же, оттягивание вот этих вот негативных последствий от ультиматума Трампа 8 августа. Хотя об этом вы, наверное, меня спросите, мы это еще прокомментируем. Я вот какой вывод делаю, что все-таки Вашингтон будет настаивать именно на трехсторонней встрече. И тут коса на камень. Либо Москва уступит и встретится с Зеленским, либо встреча все-таки сорвется, на мой личный взгляд, либо отложится. Под каким-то предлогом, потому что если он встречается с Зеленским, то выход с этой встречи без результата на Трампе не отразится. Путин тоже мало чего получит. Но Зеленский как бы прилагает усилия в любом виде. Ему какая разница? То есть о мире он готов разговариваться хоть, сказать, с Кабаевым. Какая ему разница? Ну, по большому счету, если она подпишет документы. Поэтому здесь все-таки пока вопрос остается открытым. Провести встречу, найти место, время, формат, там, порядок выхода к прессе, там много аспектов. Это решаемо. Они могут действительно в Арабские Эмираты провести, в Саудовской Аравии, в Стамбуле могут провести, там есть где им провести. Место – это не проблема. И Путина там за жабры не возьмут. Он в этом может не беспокоиться, там дадут все возможные гарантии, несмотря на всякие решения Гаги и так далее. Но вот вопрос этой встречи, вы выйдете с нее с чем хотите? Он же открытый. Вы выйдете и вот скажете, вот вы там 3 часа, допустим, разговаривали, Трамп и Путин, и вы выходите, и прекращение огня будет или нет? Если условием Вашингтон поставит, что я поеду на встречу, только если ты примешь прекращение огня, хер с тобой. Тогда ладно, можно даже без Зеленского, но я выхожу, и мы объявляем 30-дневное прекращение огня. Допустим, мое предложение. Ты принимаешь. Если нет, какой смысл Трампу туда ехать? Без Зеленского, я имею в виду. Без Зеленского. Какой ему смысл ехать? Выйти, чтобы сказать, да, мы дальше продолжаем двигаться в сторону мира, нужны еще усилия. Ну, представьте комментарии, представьте оценки, которые будут даваться такому шагу со стороны Трампа. В очередной раз ты либо стал объектом развода, либо сам соучастником. Потому что ничего не понятно. Поэтому пока, я бы сказал, шанс на встречу Путина и Трампа есть. Но либо это будет трехсторонняя встреча, чтобы Трамп мог снять с себя ответственность за безрезультатность такой встречи. Ну, первый этап, вот еще. И Зеленский ему для этого необходим, чтобы он был громоотводом. Либо ты должен выйти с каким-то решением. Ты не можешь встретиться с Путиным и выйти и сказать, мы хорошо поговорили. Вот так это не бывает. Потому что выше этого ты уже не прыгнешь. Ну вы что, к Господу Богу, что ли, сходите? Ну все. Тогда от второй встречи уже вообще никакого толку. И от дальнейших действий никакого толку. Если вы лично не можете договориться на высшем уровне, то как договориться об этом Мединский, скажите мне, пожалуйста? Или хоть 10 групп вы создадите, или еще там пошлете 1000 витков. Вы ничего не сделаете. Поэтому цена такой подставы, такого разводника очень высоко. А Путин, продолжая войну, может сказать, слушайте, я на все готов, я готов снова встречаться. Давайте еще встретимся. А давайте 3 раза встретимся. Что прям график запланировал? Мне нормально. Теряет в этой ситуации Трамп. Путин ничего не теряет. А что он теряет? Ну, а что Путин теряет? Он такой, но продолжает. Поэтому на самом деле ситуация при том, что встреча хорошая, они поговорили, ни о чем не договорились, но вот встреча, перспективы встречи на высшем уровне есть, это пока все очень так вилами по воде. Выразимся так.
Да, и тут хочется, знаете, как вернуть Трампу его же фразу о том, а есть ли у него карты на руках, потому что, ну, по-вашему, действительно, там, Путину все равно может встречаться, о чем-то говорить, ему нравится сам переговорный процесс и затягивание времени. Трамп хотел бы какого-то результата. Вчерашние события комментировал и Марко Рубио. Вот я бы остановилась в том числе на его заявлениях, потому что они, мягко говоря, странные. Ну, прежде всего, госсекретарь сказал, что вчера был хороший день, но впереди много работы. Далее Марко Рубио говорит, что многое должно произойти до встречи Трампа с Путиным. Это то, по сути, поговорить, да? То есть какие-то договоренности должны быть уже обусловлены до, да, чтобы не было сюрпризом, что встреча абсолютно пустая. А дальше Рубио говорит: теперь мы лучше понимаем условия, при которых Россия могла бы прекратить войну. Я когда читала эти заявления от Марка Рубио, невероятно умного, опытного дипломата и политика, я офигела. Я подумала, серьезно? Ну, то есть взрослый дядька, который является там вторым-третьим человеком в стране, говорит о том, что мы только сейчас лучше понимаем условия? Так раньше же было очевидно. Мы все это раньше знали. И мы остановились на том, что действительно один из пунктов неподтвержденного плана или предложения – это обмен территорий. Будем откровенны, Марк, сейчас на данный момент нечего менять. Украина не находится сейчас в Курской области, мы оттуда практически полностью вышли, поэтому это будет обмен украинских территорий на украинские территории.
Абсолютно
на
верно.
Киев и президент Зеленский не пойдет никогда, так что уже это заплатно.
Да, это имеется в виду, что Россия выйдет из Сумской области, из Харьковской области. Я не знаю, я могу ошибиться сейчас, но это где-то 300 квадратных километров, я думаю. Может быть, чуть больше. Пусть меня поправят. А то меня сразу за язык хватает. Федя не того сказал, там 350. Неважно. Москва предложит, возможно, так сказать, либо Москве предложит, либо Москва предложит.
Запорожье и Херсон.
Да, типа.
Это невозможно.
Даже где-то они могут даже с правым берегом, ладно, бог с ним, отказаться, потому что Украина никогда не судит правее. Скажет, ну вот, мы хотим, чтобы нам Донецкую область отдали. То есть Константиновка, вот это вот все. Чтобы мы прекратили там воевать, а вы просто отдали до границ Донецкой области. Это ДНР, ЛНР. Ну, Запорожье тут тоже Украина может сопротивляться. Ну, может, какой-то кусочек, привес какой-то потребует. Может быть. Да? Может быть. Опять же, Орехов там дальше. Там, что там? Может быть. На Херсон Украина никогда не согласится, это исключено, возможно, Москва это понимает. Но когда говорят об обмене, да, вы правы, имеют в виду обмен украинской территории на украинский. Я думаю, об этом стоит речь. Скорее всего, именно так. Потому что, ну, действительно, никаких российских территорий, ну, существенных, под контролем, то, что там на границе происходит, не считается, у Украины сейчас нет. Ситуация сейчас такая. Возможно, это Москва и предлагает. Тогда появляется логика, почему они решили зайти в Сумы, взять Сумы, там, не знаю, в Харькове, от Вовчанска и дальше двигаться и так далее. Ну, понятно. То есть для того, чтобы, когда начнется переговорный процесс, эти кусочки, которые для них, честно говоря, ну, никакого стратегического значения-то и не имеют. Два куска территории, которые там политы кровью, там десятки тысяч они положили. А вот для переговорного позиции обмена территориями, может быть, и значение это и имеет, да, чтобы восстановить полноту территории Украины вот в этом участке. Ну вот, пожалуйста, уступите там, где мы и так наступаем, и скоро все равно все возьмем. Но логика будет такая. Мы понимаем, что Украина вряд ли пойдет на такой вот обмен, потому что, ну, обмен дичайший. Вот, тем не менее, если это будет считаться чисто арифметически, то это вообще малюсенький кусочек они могут получить, ну, например, в Донецкой области. Это не так много, 300 квадратных километров. Это вообще малюсенький кусочек, может быть. Но вряд ли Москва будет исходить из линейной логики. Там 300 на 300. Я опять, это условная цифра, я точно не знаю. К сегодняшнему моменту по Deep State посчитайте, сколько там приходится на Сумскую кусочек области до Сум и в Харьковскую область. Я не знаю. Но вот арифметически менять эти два куска на какой-то кусок аналогичный, сопоставимый в Донецкую область, ну, нет смысла для Москвы. Москва будет требовать политического решения, при котором вот мы настаиваем на четырех областях, которые являются субъектами Российской Федерации, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская, вот вы нам там оттяпываете. Пойдут ли они на то, чтобы отказаться от попыток переправиться на правый берег, получить там плацдарм, заявив о том, что Херсон является, часть Херсонской области, которая является субъектом Российской Федерации, я не знаю. Это остается загадкой. Скорее всего, нет, чем да. Москва будет настаивать и на этой части. Но если Украина откажется принципиально такие вопросы обсуждать, ну тогда тут и не возникнет темы, понимаете? Опять же, с кем это обсуждать? Они должны с Трампом? Кто на это должен сказать? Может быть, как раз настаивание Вашингтона на том, чтобы в этой встрече принял участие президент Зеленский, это как раз способ, вот, пожалуйста, напрямую с ним обсуждаем на территории. Что я-то буду решать? Я, Трамп, не буду этого вопроса решать. Это вопрос украинского государства. общества украинского, власти украинской и так далее. Возможно, именно так. Я бы сказал, что это не единственный такой сигнал, который странно выглядит в контексте заявлений. Да? Там есть и другие, менее значимые. Ну, например, смотрите, еще такая вещь. Трамп говорит, я обсуждал с европейскими лидерами. Ты что обсуждал? Согласен на это, Трамп? А не обсуждал ли ты отмену санкций? Если Москва настаивает, а мы понимаем с вами, что Москва наверняка настаивает на отмене всех санкций. Наверняка. Для нее это предельно болезненно. Это травматично сказывается на экономике, там, на других сферах, но неважно. А погодите, вот я вот размышляю. Введены 18 пакетов санкций ЕС. Еще разом все отменишь? А если, например, Европа скажет, вы знаете, пошел бы он нахуй. Мы не будем отменять. То что, не будет мира, что ли?
Да-да, ну вы абсолютно правы, потому что как коллективно эти санкции принимаются, так и коллективно отменяются. И условно достаточно Литвы, Латвии, Эстонии, которые будут против, и как и Польша, да, например, для того, чтобы сказать, нет-нет, до свидания.
Ну то есть просто субъектов этого процесса много.
Да.
Вы сами выбрали посредником Трампа. Да, Трамп теоретически может отменить американский санкции. Может, у него есть полномочия? Ну, наверное, какие-то, не все, кстати. Отменить может. А Европа-то каким боком? Нет, вот мы должны убеждать Европу, чтобы она с этим согласилась. А как она согласилась? Взяла, ввела пакеты коллективно, долго их продавливая, да, консенсусом. Ну, таковы порядок принятия решений в ЕС. И тут кто-то один отменит, а как он это сделает? Это вот к вопросу все тому же. Вот часто, вот помните, со мной спорили, я утверждал, что санкции – это все-таки в большей степени мера наказания. Это не превентивная мера, это не предупреждение, это не мера, которая понуждает каким-то правильным действиям объекта этих санкций. Нет, это наказание за уже сделанное. А что, если отменить санкции, это означает, что в Буче не убивали людей? Меня вот на 11 лет за это осудили в России. То есть я правильно понимаю, что санкции будут отменены, потому что, ну, как бы это просто хочет Путин. Плюс есть масса санкций, которые введены другим странам. Наверное, Москва готова с ними смириться, там, от Японии до Южной Кореи или от Канады до там, Австралии. Ну, хорошо, значит, их это не колеблет. Окей. Их колеблют санкции европейские. И, возможно, действительно, в этом контексте возобновление поставок – одно из условий, чтобы им не препятствовали возобновление торговли энергоресурсами с европейскими потребителями. Но очень похоже, что Трамп, раз он звонил европейским лидерам, то он этот вопрос обсуждал, отмену санкций. Как я себе это понимаю. В обмен на прекращение войны. Ну и весь тот набор, о которых вот цитирует польское издание, хотя, повторяю, оно может ошибаться, оно может передавать желаемое за действительно. Но я понимаю логику Виткова, Трампа. Они могли в этой логике вести переговоры, понимаете? Могли. И поэтому вот этот разговор с европейцами, возможно, является необходимой частью утверждения переговорных позиций, но сейчас все отмены санкций. Возможно. Ну, иначе, а что ты тогда отказывался от участия в посредничестве Европы? И сейчас нужно прибегать к этой самой Европе и убеждать ее, что другого пути нет. Ну, а что бы тогда представители Евросоюза не участвовали в переговорах точно так же наряду с Соединенными Штатами? Я же помню эту дискуссию. Зачем вы нам нужны? У вас было 3,5 года. Байден. Так что эти вопросы пока остаются открытыми. Но я еще раз даю шанс на то, что Москва разыгрывает пасьянс, при котором она сразу сбросит карты и скажет, мы с вами не играем. Раз вы не хотите санкции отменить европейские. То есть предлогом, чтобы вот из-за вот такой ерунды Херсона и санкции вы вот продолжаете войну, гибель тысяч людей. Понимаете? Ну, это перекладывание ответственности на других. Понимаете? Ну, это не переложишь уже по всему, что совершено, но тем не менее. То есть она себе дает пути отступления в любой момент, соскочить, сказать, что мы ничего не знаем вообще, ничего отменять не будем, нам и так хорошо. Мы продолжаем вести боевые действия и не будем останавливаться. Так что вот так.
Я бы сказала, что, в принципе, снимать санкции даже с посредничеством Дональда Трампа сейчас будет сложнее, потому что не забываем, что есть соглашение торговое между Европейским Союзом и Америкой, и там как раз уже Дональд Трамп заставил европейцев покупать энергоносители, ну, больше, да, намного больше, чем они могут, в принципе, себе позволить. То есть у тебя получается один продавец, и еще есть у тебя будет второй, который будет, скорее всего, демпинговать эту стоимость, речь идет о Российской Федерации, но как-то не очень выгодно. Поэтому вот там, конечно, интересно было бы покопаться в нюансах того, как бы могли эти санкции отменяться. Но, тем не менее, The Telegraph сегодня написал о том, что есть, простите, за бедность речи Баба-Яга, которая все равно против. Это Китай и Си Цзиньпинь, которые ни при каких обстоятельствах не допустят, чтобы война закончилась. Тем более, давайте помнить о том, что все, что сейчас разворачивается на наших глазах, как раз без участия Китая, а они так очень не любят. Это значит, да. Китай будет блокировать все попытки Трампа закончить войну в Украине из-за планов напасть на Тайвань, называет The Telegraph планы нападения на остров в течение нескольких последующих лет. Мы с вами тоже много этой темы касались. Ну и в целом для Китая принцип очень простой, что пока два тигра люто бьются в долине, мудрая обезьяна сидит на вершине горы, глядя вниз и ожидая, что и как все это закончится. Поэтому давайте разберемся, а насколько Китай может действительно вмешаться в эту ситуацию, учитывая, что они помогают России, учитывая, что действительно некое влияние на Москву, не то чтобы остановить войну, но помощь, да, помощь финансовая в том числе, она оказывается.
Смотрите, почему Китаю невыгодно прекращение войны? Давайте разберем это. Да? По пункту хотя бы некоторые уже обозначили. Первое, потому что, а что они с этого получают? Давайте мы, скажем, китайцы, тут тоже поучаствуем, посидим рядом, посредником, хренедником, чтобы вы нам Тайвань отдали без боя. Давайте мы тоже как-то вовлечемся. А, вы без нас хотите? Хера лысого, мы не согласны. Мы хотим тоже что-то с этого получить. Где наш гешефтик? Понимаете? Это первая очень важная причина, определяющая причина, я об этом много раз говорил. Второе. Простите меня, но вот остановка боевых действий. Да? Ну, фактическая остановка войны, потому что, ну, если действительно в момент этой остановки британо-французский контингент разместится на территории Украины, и много еще чего произойдет, и точно вдруг по каким-то причинам Россия согласится, откажется, точнее, от демилитаризации, требования о демилитаризации Украины, ну, тогда получается хренота какая-то, потому что, во-первых, у России появится рынок в Европе, ну, если отменятся санкции, и те 40%, которые Китай получает энергоресурсов по демпинговым ценам, абсолютно бросовым, да, все, конец. Ты уже по этим демпинговым ценам не будешь получать, потому что в Европу тогда при отмене санкций можно гнать уже по аккордной рыночной цене. Ну, что логично, да? То есть еще и экономическая такая какая-то история не очень выгодная. Они проживут, конечно, у них есть откуда еще получать сырье, но все-таки это как-то не так улыбается, прямо скажем. Третье. Вот сейчас Россия полностью зависима от Китая. Целиком и полностью. Вот они посрать не могут сходить без... А можно мы вот там покакаем? Один, ну, ты бумагу-то бери. Вот так выглядит отношение. Ну, мы же видим как, ну, просто. Туда уже по-моему, там замминистров уже ездит там, на доклад. Это разрешите нам это. Там Мишустин и Шойгу мы даже не считаем. А тут что? Если Россия выходит из изоляции, прекращает войну, у нее могут возникнуть гонорок. Например, того, что, а что-то мы так дешево себя продаем. Не, мы готовы продавать, ну, давайте подороже. Какие-то условия возникнут, еще чего-то. Непонятно, надо выстраивать уже поствоенные отношения с Москвой. Действительно, Китаю как-то не улыбается. Но, повторяю, главная все-таки причина, там еще я десяток могу назвать, но главное это то, что, ну, там, извините, можно еще сказать, что туманится перспектива близкого экспансии на Дальний Восток, Забайкаль. Но если над Россией ничего не виснет и прекращается демографический отток путем ликвидации, я подчеркиваю, русского половозрелого мужичка на этой так называемой СВО, то, собственно, могут измениться ситуации. Эти планы отдалиться по экспансии в сторону Русской Азии. Да? А Китаю что тянуть-то? Речь не о военной, не о государственной экспансии, а речь о экономической, прежде всего, экспансии, социальной экспансии, демографической экспансии. Китайский, значит, вот этот пырек едет в сторону северного соседа осеменять, оставшуюся бесхозным, значит, женскую часть титульной культуры. Выразимся очень-очень дипломатично. Но это начинает вести к тому, что для Китая действительно все это очень невыгодно. Но, повторяю, главная решающая причина, потому что он ничего, Китай, с этого не получает в стратегическом смысле. Не вот просто экономика, геоэкономика, не просто там демография, не просто экспансия будущая. А он не получает того, что очень они хотят прямо сейчас. Очень они хотят. Особенно в канун 80-летия победы Второй мировой войны. Правильно Андрей Андреевич сказал, это действительно победа не маоистского Китая. Это победа Гоминьдана, который как раз и базируется, и ведет свою традицию от Чан Кайши там, ну там еще раньше от Сунь Цзэна его революции, на территории Тайваня. А спрашивается, с какого им бодуна на это соглашаться, что они ничего с этого не получают. И это не только усиление России в счет того, что она избавляется от санкций, выходит от запрещенного режима, прекращает войну, но и усиление США тоже, в известном смысле. Как сказал Ван И, помните? Он сказал, нифига себе, он пока воюет, то нами не занимается. Это же его прямая цитата, как бы она спущена была, ее распространили, нами не занимаются, а так ведь ими займутся. Ими займутся. И поэтому, с этой точки зрения, да, Китай будет максимально препятствовать. Вот как поведет себя Москва и Путин, это хороший вопрос. Ну, я делаю ставку на разводняк. Вы знаете меня, да? Я на разводняк. Я могу ошибиться. Я исхожу из логики, которую понимаю сам, которую вам, так сказать, демонстрирую, вам публично объясняю. Может быть, я чего-то недопонимаю. Может быть, действительно есть что-то, что заставляет Москву идти на эти уступки, потому что они боятся проиграть, боятся испытать экономические трудности непреодолимого характера, скажем так, непреодолимой силы. Может быть такое? Может, мы что-то не понимаем? Может, там совсем жопа ситуации, и Путин готов на такой идти? Но я вижу в этом все равно разводняк. Когда сторона пытается во что бы то ни стало договориться, слушайте, они себя по-другому ведут. Ну, либо у этих покерфейс такой, что не пробьешься. Вот посмотришь на Ушакова, вы видите, как он говорит? А ведь это помощник президента, бывший посол США Москвы. Этот человек выражается и выглядит как бомжатина. Понимаете? И мысль несет лапидарно. Ну, мне скажут, чекисты они такие, могут изобразить. Но я вам хочу сказать, что если вот госаппарат он такой, то неудивительно, куда эту Россиюшку завело все это. Вся их история. Ну, это ниже же. Путин-то, может, и не такой. Но так или иначе, ситуация печальная. В общем, одним словом, подытоживая, я все-таки думаю, что Китай действительно будет предпринимать усилия, чтобы этого всего не произошло. Во всяком случае, вне его контроля. Вот выразимся так.
Так, ну, ваш любимый сегодня Стивен Витков планирует провести видеоконференцию с высокопоставленными политиками из Украины, чиновниками Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, чтобы проинформировать их про свою встречу с Путиным. Да? То есть конференция не для всех нас, а вот для европейских топ-чиновников. Ну, как мы помним, в общем-то, чем больше людей знает некую информацию, тем больше будет утечек. Но я бы сказала так, Марк, что те проблемы, которые сегодня есть у Дональда Трампа, они были у Джо Байдена. Это возрастание и противостояние с Китаем. Это формирование оси зла. Это БРИКС, и не только. И предыдущая администрация по-своему лавировала и пыталась договариваться. Взаимоотношения с Пекином более или менее были, ну, вот как-то так выстроены. Да. Была большая дружба с Индией, когда пришел Дональд Трамп, казалось, что дружба еще больше стала. Ну, да. А теперь политика Дональда Трампа, и в частности, идея тарифов, она все портит и усложняет для Дональда Трампа. Мы не знаем, чем все закончится, мы видим, что только его проблемы возрастают. Ну, например, президент Бразилии Лула да Силва, который тоже, конечно, получил свою порцию тех самых новых тарифов, он заявил, что планирует обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на 50% пошлины от США. То есть, ну, и такой клуб антизападных стран, и ой зла, и БРИКС, вот они объединяются. Дальше вы знаете, что впервые за 7 лет премьер-министр Индии Моди полетит в Китай. А вот Китай и Индия – это вот прям совсем-совсем антагонисты. Да? Они не друзья, хотя и находятся вместе в одном объединении БРИКС. Тем не менее, они друг другу противостоят, но встретятся, скорее всего, на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Не получится ли так, что Дональд Трамп только усилит Китай и тех, кто так или иначе ориентировались на Вашингтон, ну вот как Моди и как Индия, они вот как раз будут дрейфовать в сторону оси зла. Там все просто, там от тебя никто ничего не требует, ты не должен быть демократическим, следовать букве закона, международному праву, это все так ужасно, ты вот просто у тирана покупаешь дешевую нефть, перерабатываешь ее и продаешь в Европу, и еще и за это получаешь двойной тариф. Но это же прекрасно, правда? А кто там умирает, индусы могут и не знать. Что сейчас, к чему может привести политика Дональда Трампа?
Ну, первое, действительно, по итогу он ударил пока самым больным образом именно по Индии. Ну, что, в общем, в логику его укладывается. 25-процентные пошлины за покупку российской нефти конкретно. Очень болезненно для Индии, кстати. Они поэтому поначалу-то вроде говорили, гласили, что, в принципе, мы согласны, а потом посчитали, вот, потери свои, значит, как это выгодно перепродавать российскую нефть, об этом Трамп сказал, они ее перепродают, то есть они выступают оператором для Москвы по перепродаже, на каких там условиях, что Москва с этого получает, мы знать не знаем, но, наверное, демпинг большой, но все равно Москва продолжает торговать через Индию как партнера своим сырьем, наверное, из Индии оно идет в Европу, это сырье и так далее. То есть твердую валюту они продолжают получать. То есть для Индии это экономический удар. Ну, я думаю, что там и присосы к теме есть, масса, они замотивировали руководство Индии, и там в это вовлечены крупные компании, все денежки пилят. Как всегда, святое дело. Не украдешь, не почешешься. Вот, значит, соответственно, очень болезненно среагировала Индия, хотя это очень на грани то, как они себя ведут. Но пока, несмотря даже на все эскапады Моди, заявления его министров, я все-таки думаю, что это игра в попытке, ну, снизить, ослабить давление со стороны Соединенных Штатов. Дать срок какой-нибудь там до 1 января, что-нибудь такое. Не выглядит это как полное переориентирование Индии в сторону там Китая или там оси зла, или там, как ее ни называй. Почему? Во-первых, они все равно, что Бразилия, что Индия. Ну, кто бы там что ни говорил, товарооборот самый существенный – это именно с Западом и Америкой. Это первое. То есть не с Китаем, у Бразилии, не у Индии с Китаем, прямо скажем, а прежде всего с самими Соединенными Штатами, ну и с западными странами, которые могут, так сказать, в том же кильватере следовать. Поэтому я больше вижу в этом, ну, такое вот обиженное кокетство. За что вы меня так, а я уйду к этим. Ну, понимаете как? Да, они не требуют ничего. Разумеется, пока. Вот. Их и не интересует политическая система, которая в Индии, там, и как она противоречит вообще принципам, на которых базируется весь этот БРИКС, по сути, и так далее. Как так же, как в Бразилии, где формально есть, конечно же, политическая демократия, и Бразилия является частью западного ареала. Но вы знаете как? Задача-то ведь Китая, России и им подобных стран, там Иран, там кого угодно, именно оторвать. Не дружить, а оторвать эти страны, посеять хаос в отношениях между метрополией, там, Вашингтоном и такими же его частями этого квази-западного мира, там, ну, в Индии в меньшей степени, Бразилии и других стран, чтобы децентрализовать принятие решений относительно судеб его частей, этого самого Запада. И на это направлены все усилия. Но, повторяю, зависимость столь велика, что Индия никуда не денется. И, возможно, пойдут на какие-то уступки, будут какие-то переговоры. Но, тем не менее, все-таки эта мера, которую Трамп вводит, она будет неотвратимой. Здесь я бы сказал гораздо важнее, а что сделает Трамп, как он и обещал, как анонсировал 8 августа, в отношении Китая. Вот это имеет значение. Часть экспертов говорит, он не будет ничего делать, потому что там идут тяжелейшие переговоры об еще инициативе 2 апреля о тарифах, да, а тут еще вот такое усугубление, если, ну, хотя бы, например, 25% внести на товары из Китая. А напомню, товарооборот между США и Китаем под 800 миллиардов. То есть это уже существенные суммы, не маленькие. Да, экономисты, макроэкономисты считают, говорят о том, что, ну, слушайте, вы там не понимаете, это ляжет на плечи потребителей, самих Соединенных Штатов и так далее. Ну, наверное, конечно, и это тоже справедливо. Но это все равно удар по экономике и Китая будет значительный. Ну, по Индии тоже, безусловно. Отрицать это просто глупо. Это удар будет, безусловно, экономический удар. Ну, то есть ты на 25% будешь беднее, то есть получать меньше. То и, в общем, станет невыносим вообще такой, такая торговля, такие взаимоотношения с США. А при большом товарообороте, вы сами понимаете, какими это чревато последствия. Поэтому мой прогноз, что все-таки и вот понимание, что Индия и Бразилия поковыряются, покочевряжутся, побегают по всяким БРИКСам, но в конечном итоге вернутся туда же, откуда, в общем, пытались на дистанцию отойти как можно дальше. А что касается Китая, предсказуемости нет. Это может привести к усугублению ситуации. Если все-таки Трамп решится на введение пошлин в отношении Китая, это и по Китаю ударит очень-очень болезненно. Но, скорее всего, Китай не откажется от закупок российской нефти. И это не только экономический вопрос, это и политический вопрос, тот, о котором вы сказали. То есть окончательно себя обозначить как противопоставление доминантной силе Запада и в вопросах Тайвань тоже. Я не исключаю, что они скажут, а, ну раз вы понимаете там тарифы, раз вот складывается вот так, как складывается, мы тут снимаем все обязательства вообще любые, кто знает, а может, и на Тайвань нападем. Ну или еще что-нибудь в этом роде. Наверное, будут и провокации со стороны Северной Кореи в отношении Южной. Ну, много чего может быть. Они могут запустить разные кнопки. Иран и много чего еще. Но все это, я напоминаю, происходит на фоне ослабления позиций этих стран. И Китая, и Москвы. То Сирия, то Иран, то их союзники на Ближнем Востоке, сейчас Хизбалла и так далее. Но это меньший масштаб, безусловно, хуситы, шумситы. Это говорит о том, что в общем и целом, если в то же давление будет продолжаться, то влияние Китая в этой части света, а он очень заинтересован, он Иран поддерживает, он Пакистан поддерживает, кстати, противостояние с Индией и так далее. Ну, на Ближнем Востоке за спиной очень многих квази-групп тоже Китай ставил. Ну, через Иран, безусловно. То я хочу сказать, что Китай испытает огромные проблемы. Остается загадка, реализует ли эту угрозу Трамп. Я бы рад бы сказать, что да. Бог его знает, может, они сейчас договорятся о встрече на вашем уровне. Он это опять отложит, понимаете? Мы такое видели. Мы такое видели. Поэтому будем осторожны, но повторяю, если Трамп дойдет до реальных тарифных санкций в отношении Китая, ну, это будет такая реперная точка очень важная, потому что Китай уже начнет нести прямые издержки от поддержки Москвы и закупки ее энергоресурсов, там, не знаю, сотрудничество в военной сфере и так далее, и так далее. Это будет впервые такого масштаба меры, связанные именно с войной. Я бы сказал так.
Ну, тут нужно добавить, что действительно и у России, и у Китая, в принципе, свои есть экономические нестабильности. Ну, у России, ясно, это все связано с войной и с санкциями. Китай имеет свой кризис, поэтому, конечно же, в том числе торговая война ему невыгодна. Но напоследок, более так, знаете, в преддверии дня завтрашнего, вы отчасти уже сказали, уже ответили, там про Китай, про тарифы, но в целом то, что мы ждали, даже не одну неделю, а вот этот ультиматум, он все-таки должен казаться, несмотря на то, что это вторичные санкции, да, это как раз касается тех, с кем сотрудничает Россия, Китай, Индия, но в целом некий посыл завтра должен был быть про Россию. И да. Я понимаю, что это сложно, да, ставить вас на такую растяжку, потому что, ну, все очень сложно. После вчерашнего дня, после всех заявлений, теперь они снова готовятся к встрече. Мы помним эту их политику не спугнуть, не поссориться мы в переговорах. Но ты либо пацан, либо не пацан. Ты сам дал дедлайн 8 августа. Какие ваши ожидания на завтрашний день?
Ну, я всегда говорил, что действенными являются меры уже употребленные, а не угрозы их применить, понимаете? Ну, всегда так. Ты введи все мыслимые и немыслимые санкции, а потом начинай переговоры. И они гораздо лучше пойдут, как по полубриканту, как по смазке пойдут. Ну, прямо скажем, ну, я понимаю, что мои пошлые шутки все меня попрекают, но по-другому ведь и не скажешь. Ну, не скажешь по-другому. Ну, по-другому не поймешь. Я еще раз подчеркиваю, что если бы Трамп прямо 20 января или 21, сразу после инаугурации, ввел все вот эти санкции, дал все это оружие, сейчас бы, я не говорю, что война бы точно прекратилась, но мы бы жили в другой совершенно атмосфере. Атмосфера войны и мира была бы другой. Чувствовалось бы неотвратимое давление, степень которого непереносима Москвой. Она бы накапливалась, она бы усугублялась. А вот эти бесконечные передвижения горизонта в неизвестную сторону, туда, вдаль, оно вело к ощущению, которое в себе Россия культивировала, что этот точно ничего не сделает. Ему это, на дурака не нужен нож, ему покажешь медный грош, делай с ним что хочешь, как пел Буратино. Вот. Вот и все. А Трамп только и делает, что все время он чем-то угрожает, потом говорит, ну да, они вот отреагировали на санкции, мы переносим это все. Переносим, там, 24 часа, 100 дней, там, 2 недели, и так до бесконечности. Исчерпал ли Трамп лимит вот этих угроз для того, чтобы не выглядеть совсем смешным? С моей ли с точки зрения, да, вот с моей. Но он не боится того, чтобы быть продолжать смешным. Вы понимаете, он не боится. С моей точки зрения, политик так не должен себя вести. Особенно такой, как первое лицо такого государства, как Соединенные Штаты Америки. Но я еще раз подчеркиваю, сказать твердо, что он завтра примет эти решения, хоть он их и анонсировал, хоть он о них и говорил, я не возьмусь. Там уже не только вторичный, но и первичный санкций. Он же говорит, что и на Россию непосредственно саму какие-то 100% пошлины ведет. Ну хорошо, там низкий товарооборот с Соединенными Штатами, уран, что-то еще. Окей, но мы же отдаем себе отчет, что если такие санкции со 100%, там 25% пошлины появляются в отношении непосредственно Москвы, то это могут повторить и другие какие-то страны. И последовать тем же курсом, понимаете? То есть усиливать там давление вплоть до эмбарго, вообще запрет товаров, товарооборота с Россией, там, торговли с Россией и так далее. Может такое быть? Ну, в пределе-то может, конечно, быть. Пойдет на это Трамп или нет, повторяю, остается загадкой. Я думаю, я все-таки склонен думать, что да. Все-таки сигналом было сразу после встречи Виткова, он вводит против Индии эти самые санкции. Значит, это говорит о том, что он понимает, что ничего не достигнуто такое, что опять это как бы перспектива встречи его с Путиным, а договорятся там еще или нет, вообще загадка, никто вообще не знает. Но, скорее всего, что нет, чем да, но тем не менее. То есть, если он сейчас ведет против Китая санкции, встреча на высшем уровне, она не отменится. Путин и Трамп встретятся. Путин не скажет, что, ну раз вы вот так поступили, то мы не будем встречаться. Нет. По-видимому, Москва не в том положении. И они встретятся в любом случае. Но так лучше ты встречайся с позицией силы, когда ты сделал все, что обещал. Но у тебя всегда есть шанс отыграть назад. В случае, если Москва выполнит твои требования. Но если ты будешь продолжать катать эту вату по столу, постоянно грозить и свои угрозы не исполнять, ну, волки-волки, как обычно.
Ну что, нам осталось совсем немножко для того, чтобы узнать эту разгадку решения Дональда Трампа. Было какой-то и сегодня такой анонс, что он будет выступать снова, давайте какой-то комментарий, но, не знаю, ну, вроде не подтвердилось. В любом случае, там 24 часа, 26, 48, сколько бы не понадобилось ждать, уже для ответа остается совсем немножко времени, а мы, друзья, как всегда, 100% в субботу это в том числе обсудим. Плюс тема, которую я намеренно не касалась, потому что она должна произойти, это встреча на троих. Их в овальном кабинете, Алиева, Пашиняна, та и Дональда Трампа. Да. Что да. Это будет? Дадут ли повод Дональду Трампу снова говорить про Нобелевскую премию мира, про окончание войны, влияние самого Трампа? Мы это обсудим, друзья, все абсолютно в субботу, поэтому не забывайте о нашем эфире. Оставляйте сегодня нам лайк, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии для нас очень важны и нужны. Ну и, конечно, помните, что в том числе у вас есть уникальная возможность, где бы вы ни были, особенно если вы сталкиваетесь с некими ограничениями по интернету, их обходить. Марк Фейгин придумал, как это делать.
Да, вместе с Аленой Курбановой мы призываем вас, чтобы вы дальше смотрели наши эфиры, эфиры других каналов. Алены Курбановой эфиры и на ее канале, конечно, воспользоваться именно Фейгин VPN как инструментом преодоления тех препятствий, которые создает вам в том числе российская власть. Ну, если кто-то в других пределах смотрит эфиры или же пользуется VPN для того, чтобы сохранять секретность своего трафика и так далее, то для вас этот инструмент самый необходимый. Мы каждый день рекламируем этот VPN для того, чтобы расширять свою аудиторию тех, кто на него подписывается, и тем самым создавать такой клуб друзей уже, потому что там, я боюсь соврать, там уже сильно больше тысячи, там намного больше людей уже подписались. Идет, ну, может, не так, что мы же не коммерческая организация, мы же не так, что там рекламу можем покупать. Нет, мы просто, так сказать, создаем вполне себе такое ламповое, как говорят, уютное пространство для своих. Поэтому те, кто смотрит наши эфиры, те, кто нуждается в этих инструментах для того, чтобы смотреть не только наши, но и другие эфиры. Вот я вас призываю подписываться. Ссылка в чате в этом через Telegram-бот, Фегин VPN-бот, или же на сайте, если для иностранных карт, которые мы завели. И это все есть в описании к этому и другим видео.
Да, друзья, ну а также напоминаем, что в том числе еще и параллельно или альтернативно нас можно смотреть и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марк Фегина. Мы, собственно, и благодарим всех наших зрителей, кто именно там вместе с нами оказался. Это для тех, у кого замедляется или не работает YouTube. В общем, предоставляем миллион тысяч вариантов, только бы вы были вместе с нами, потому что мы верим, что информация, правдивая аналитика очень важны и нужны. И спасибо всем, кто нас поддерживает, спасибо всем, кто этот час провел вместе с нами. Ну и, конечно, Марк, спасибо вам большое. Увидимся вечером в субботу.
Спасибо и всем до свидания.